В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 28 сентября, и в ближайший час мы говорим о таком. Жители станицы Луганской протестуют против отведения украинских войск.
Важны не только территории, а и те люди, которые здесь проживают. А те люди, которые проукраинские, они ни за что и пять земли не отдадут.
Так называемые ДНР дети поют о захвате освобожденных городов Донбасса.
Запомни, Славянск, Донбасс, медалист, вернемся, вернемся, вернемся.
Какова жизнь в плену? Воспоминания украинской журналистки Марии Варфоломеевой.
Меня любезно пригласили войти к ним во двор. И, как я уже сказала, людям с автоматами трудно отказывать в приглашении.
А в студии мы обсудим сегодняшний доклад международной группы следователей о причинах катастрофы Боинга MH17 малазийских авиалиний в небе Донбасса. Согласно отчету, 298 человек погибли от выстрела из установки БУК, которую привезли из России. Как думаете, что ждет Россию, если суд докажет ее вину? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Антон Шульга, он уже в студии. Привет, Антон.
Привет.
Антон, сегодняшняя топ-новость – это, конечно, доклад международной группы следователей о причинах крушения Боинга MH17. Самый главный вопрос – назвали ли следователи конкретных виновных?
Имен и гражданства нет, но другие подробности они назвали. Международная группа по расследованию крушения самолета рейса MH17 пришла к выводу, что «Боинг» сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории возле поселка Первомайское вблизи города Снежное Донецкой области. Это территория, контролируемая пророссийскими сепаратистами и сейчас, и в июле 2014 года. Автоприцеп, перевозивший «Бук», въехал на восточную Украину с территории Российской Федерации. Следственная группа смогла точно зафиксировать большую часть маршрута, пройденного ракетной системой «Бук» и сопутствующими транспортными средствами, рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель Центрального следственного департамента национальной полиции Нидерландов Вильберт Паулисен. По данным расследования, после обстрела комплекс «Бук» был увезен обратно в Россию. К перевозке и обстрелу причастны около 100 человек, имен и гражданства которых следствие пока не назвало. Срок расследования продлен до 2018 года. В то же время представитель донецких сепаратистов Эдуард Басурин отвергает, что пуск ракеты по гражданскому самолету рейса MH17 совершили боевики группировки ДНР. Такого рода систем ПВО на нашем вооружении не было, поэтому сбить «Боинг» мы не могли, цитирует российское информационное агентство слова Басурина. 17 июля 2014 года был сбит самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсы из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек на борту погибли. Запад и Украина ранее заявляли, что имеют доказательства того, что самолет сбили с комплекса «Бук», предоставленного боевикам России. Сами боевики и Россия свою причастность отвергают. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет перечислять семьям военнослужащих, попавших в плен, размер должностного оклада и других выплат этих солдат и офицеров. Действие закона распространяется и на правоотношения, возникшие до вступления его в силу. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ни один из украинских военных не погиб и не ранен, сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Украинская сторона зафиксировала 27 сентября 35 нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Ясиновато и Донецка. Луганские сепаратисты заявляют об одном обстреле со стороны украинских военных на протяжении прошлых суток. Прокуратура Луганской области заявляет о начале специального предварительного расследования относительно трех организаторов так называемого референдума, которые провели на Луганщине в мае 2014 года. Как сообщили силовики, досудебным расследованием установлено, что трое граждан Украины на территории города Лисичанска Луганской области в мае 2014 года организовали и обеспечили проведение так называемого референдума о поддержке провозглашенной группировкой ЛНР независимости.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Жители станицы Луганской протестуют против вывода украинских военных из поселка. Люди боятся, что ситуацией могут воспользоваться сепаратисты, и в первую очередь пострадают проукраински настроенные жители. Разделяют опасения людей руководители региона, а также некоторые военные эксперты. В свою очередь, участники контактной группы, которые ведут переговоры в Минске, уверяют, что отвод сил вооружений не приведет к потере контроля над населенными пунктами. Алексей Виноградов продолжит.
Жители станицы Луганской выступили против вывода украинских военных из населенного пункта и объявили о начале бессрочной акции протеста. Одна из ее участниц – жительница поселка Наталья. По ее словам, подписанное в Минске рамочное соглашение об отводе войск ставит под угрозу безопасность людей станицы Луганской, так как этим могут воспользоваться сепаратисты и захватить поселок. И в первую очередь могут пострадать люди с проукраинской позицией, говорит жительница станицы Наталья.
Столько сил тут вложено для того, чтобы тут украинское все процветало, что мы все враги ЛНР, и нас тут первых перережут. А те дети, которые на праздники вышли в вышиванках, их должна защитить Украина или нет? Важны не только территории, а и те люди, которые здесь проживают. А те люди, которые проукраинские, они ни за что и 5 земли не отдадут. И мы перекроем дорогу в СУ, если раньше показывали 5 бабок с иконами, то теперь мы сделаем это живой стеной.
Ранее высказывал опасения потерять контроль над станицей Луганской и руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. По его словам, в Минске нужно договариваться не о разведении техники с обеих сторон, а о возвращении территорий под украинскую юрисдикцию. Раскритиковал руководителя Луганщины за такую позицию представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук. Он опроверг риск потери населенных пунктов в результате отвода сил на определенных рамочным соглашением участках. В свою очередь, эксперт по вопросам безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что опасения жителей станицы Луганской вполне обоснованы, так как поселок частично или полностью может оказаться в серой зоне.
Есть примеры, когда какое-то количество домов оказывается на линии огня между позициями враждующих сторон. Возможно, что люди себя чувствуют в большей безопасности, когда все-таки там стоят украинские военные, чем они находятся в зоне, в которую могут любой момент зайти диверсионные группы, или они могут оказаться на линии огня и стрелкового оружия, или стать мишенью для какой-то ошибки минометчика, мины которой не долетит до вражеских позиций.
Согласно договоренностям, отведение войск и техники должно начаться после 7 дней тишины в местах отвода. Но та же станица Луганская практически каждый день попадает в сводки штаба АТО, как населенный пункт, в окрестностях которого ведется стрельба. Эти сутки не стали исключением, говорит спикер АТО Іван Арєф'єв.
На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та станиці Луганській.
Ще одне условие для розведення сил і средств – постоянний моніторинг процесу місії ОБСЄ. Об этом заявил руководитель украинской стороны совместного центра по координации и контролю Борис Кременецкий. По его словам, отвод войск начнется только после полного выполнения этих двух пунктов договоренностей. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Сегодня заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук прибыл в район населенных пунктов Богдановка, Петровская для мониторинга ситуации по разведению войск. Петровская – единственный населенный пункт Донецкой области, откуда планируют отводить войска. Село уже 2 года находится на линии фронта. Подробнее о визите представителя ОБСЕ и его оценках нам расскажет наш корреспондент Ирина Горбасева. Она с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Ирина, расскажите, пожалуйста, что сегодня происходило на линии разграничения и как на эти события реагировал Александр Хук?
Сегодня первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук вместе с другими наблюдателями ОБСЕ осуществил патруль в районе населенных пунктов Петровка и Богдановка. Это один из 3 участков разведения вооруженных сил и техники противоборствующих сторон, указанных в соглашении. Сначала Хук посетил расположение вооруженных формирований в поселке Петровское, он находится на оккупированной части Донецкой области. Затем переместился в Богдановку, уже на украинской стороне, где ознакомился с обстановкой и выяснил уровень готовности к выполнению поставленной задачи. На этом участке расстояние между позициями обеих сторон составляет около 3 километров. Он, по мнению ОБСЕ, наиболее перспективный для выполнения соглашения по отведению вооружения калибром до 100 миллиметров. Там не очень яркое противостояние. Но дорога, необходимая для работы наблюдательной миссии и проходящая по этому участку, до сих пор остается заминированной. Относительно своего мониторинга Александр Хук сказал, цитирую, «Для того, чтобы провести оценку места разведения сторон, необходим доступ, поскольку стороны, так называемой ДНР и Украины, не справились с задачей по разминированию. Мы не можем получить безопасный доступ к зоне. Мы можем также сказать, что ситуация спокойная, это является позитивным аспектом, но остается риск, что боестолкновения могут начаться в любой момент». Поэтому очень важно, чтобы эти решения были выполнены. Мы можем способствовать и наблюдать за процессом. Все, что нам нужно, чтобы стороны предоставили возможность зафиксировать выполнение решений, которые подписали.
Ирина, а Александр Хук дал понять, сколько времени вот, дается на разведение войск, и с какого момента может начаться этот процесс уже непосредственно?
Ну, согласно соглашению, непосредственное разведение сил и средств на каждом из участков не должен занимать более 3 суток после соблюдения полной тишины в течение 7 дней, то есть 22 сентября. Весь процесс должен осуществляться под наблюдением представителей. Разведение должно быть произведено синхронно. Но, как сказал Александр Хук, процесс разведения войск должен начаться уже сегодня, но пока никаких действий на этом участке не происходит, так как стороны не смогли гарантировать безопасность наблюдательной миссии.
Ирина, и последний вопрос. Удалось ли вам пообщаться с военными? Как они вот реагируют на это соглашение? Готовы ли они его выполнять, украинские военные?
Ну, особого энтузиазма украинские военные не испытывают. Они считают это сдачей рубежей и созданием угрозы для населенных пунктов тех поселков, которые находятся в так называемой серой зоне. При этом выражают обеспокоенность тем, что на линии разграничения при выборочном разведении могут возникнуть потенциально опасные участки. Но при наличии приказа командования будут его выполнять. Судья.
Спасибо за комментарий. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Миссия ОБСЕ на Востоке недостаточно эффективна, однако расширять ее мандат для выполнения нынешних задач нет необходимости. Так считает посол Соединенных Штатов ОБСЕ Даниэл Байер. В интервью моей коллеге Марьяне Драч посол поделился, какой он видит роль ОБСЕ в процессе разведения сил на Донбассе. Фрагмент их разговора мы предлагаем вашему вниманию.
Одно из крупнейших практических испытаний для ОБСЕ касается роли международных наблюдателей в горячих точках на востоке Украины. Разделяете ли вы обеспокоенность, что миссия ОБСЕ там не вполне эффективна?
Вы правы, особенно после того, как на прошлой неделе Россия после длительных проволочек наконец подписала соглашение, которое предложил председатель трехсторонней контактной группы, включающей Россию, ОБСЕ и Украину, и которую Украина поддерживала уже много недель. Оно как раз определяет 3 так называемые горячие точки, как места, с которых должно начаться разведение сил. Это первый шаг, первый пункт Минского комплекса мероприятий, который заключается в полном и устойчивом прекращении огня. Частью создания доверия для разведения сил в этих горячих точках должна быть именно работа наблюдателей, которую осуществляет специальная мониторинговая миссия. Думаю, очень важно не забывать, что эта миссия гражданская и безоружная, что она работает в зоне конфликта. Ее работа зависит от свободного и беспрепятственного доступа к территории. И любые ограничения ей в доступе, угрозы ей, ее обстрелы, выводы строя, ее технических средств противоречат мандату миссии, которую ей предоставили все 57 стран-членов ОБСЕ.
Поддерживаете ли вы расширение мандата миссии ОБСЕ в Украине?
Я думаю, что для работы, которую она делает сейчас, нет необходимости изменять мандат. Необходимо прекратить ограничения, запугивания, угрозы, которые происходят на местах постоянно. Например, специальная мониторинговая миссия потеряла все свои беспилотные аппараты большого радиуса действия из-за влияния российского оборудования для создания радиопомех или из-за того, что поддерживаемые Россией сепаратисты сбивали их. И это проблема. Мы призвали Россию, чтобы ее марионетки на местах не вмешивались в деятельность СММ, которая должна осуществлять объективный мониторинг от имени мирового сообщества.
Еще один важный для Украины вопрос – это обмен пленными и заложниками. Украинская сторона критикует сепаратистов, заявляя, что очень трудно выяснить, кем являются люди, чьи имена те подают в своих списках на обмен, и что их заявленное количество нереалистично. Как вы считаете, необходимо ли детально проверять списки этих людей, и какова в этом роль ОБСЕ?
Во-первых, хочу подчеркнуть, я лично понимаю, какое большое значение придают вопросу пленных многие люди в Украине. Очевидно, это имеет смысл. Мы не знаем, в каких условиях этих людей удерживают. Обмен заложниками, освобождение заложников – элемент минских договоренностей, и это должно произойти. В трехсторонней контактной группе создана подгруппа, и она должна удвоить усилия, чтобы добиться освобождения тех, кто должен быть освобожден по Минским соглашениям.
Боинг 777 малайзийских авиалиний был сбит 17 июля 2014 года из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Этот «Бук» был завезен с территории России и доставлен туда же после запуска ракеты. К авиакатастрофе могут быть причастны до сотни человек. Расследование продлится до 2018 года, после которого международная команда следователей надеется начать суд. Это главный пункт сегодняшнего доклада международной группы расследователей о катастрофе Боинга MH17 в небе Донбасса. Тогда погибло 298 человек. Тем не менее, следователи пока не обвиняют в трагедии напрямую Россию. Почему? Какие могут быть последствия у доклада? И есть ли шансы, что Россию как государство привлекут к международному суду? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, а также представитель проекта «Информнапалм», посвященного освещению российско-украинского конфликта, Михаил Макарук. Что ждет Россию, если суд докажет ее вину в гибели 298 человек? Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Так называемые ДНР «Дети в песнях» обещают отвоевать Краматорск и Славянск. Воспитанники Донецкого интерната перед так называемым городским головой Донецка спели песню, в которой клянутся солдатской честью вернуть освобожденные города Донбасса. Кроме того, в школах на неподконтрольных территориях проводят уроки мужества, где учат детей историям о так называемых героях Новороссии. А социальные сети полны фото кабинетов с висящими в них флагами группировки ДНР. Чем грозят такие уроки детской психики, узнавала Дарья Куриная.
Таким песням учат детей в донецких интернатах. Исполняют их сироты, когда в учебное заведение приезжают представители группировки ДНР. Например, так называемый мэр Донецка Игорь Мартынов. Кроме того, в своей пропаганде используют детей и другие сепаратистские лидеры. Так, Александр Захарченко периодически призывает защищать детей от войны.
Когда дети говорят спасибо за мир, это берет за душу. Товарищи офицеры, вы знаете, я не буду сейчас говорить, что Украина там рассказывала, что наши дети будут учиться в подвалах и вообще нигде будут учиться сидеть. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы обязаны защитить своих детей от любого врага, который придет на нашу землю.
Кроме того, в донецких школах преподают уроки мужества. Там рассказывают истории о подвигах Моторолы российского боевика Арсения Павлова. Периодически детям дают разучивать стихи о заслугах сепаратистов, а также песни о погибших детях Донбасса.
Кровь никогда не смоется, боль от потерь не залечить.
Таким образом, детей программируют на непринятие и вражду ко всему украинскому, говорит детский психолог Марина Брагина.
К сожалению, эти мероприятия, которые на неподконтрольной территории развиваются, они реально зомбируют детей. Детская психика в данном возрасте все это впитывает как губка. И, к сожалению, перепрофилировать, так скажем, детей потом нужно будет вложить очень много сил, времени и определенных технологий. Рано или поздно все равно неподконтрольные территории вернутся фактически в Украину. И с этими детьми, которые потом будут уже подростками либо взрослыми. Нам нужно понимать, что мы будем с ними делать.
По словам психолога, на адаптацию детей после такой психологической обработки могут уйти годы. Чтобы дети Донбасса не стали потерянным поколением, необходимо провести целый комплекс мер. Иначе в будущем это выльется в депрессивные состояния, агрессию и неспособность жить в гармонии с окружающим миром.
Первые часы в плену. О чем думает человек в этот момент, на что надеется и как выбирает тактику своего поведения? Об этом рассказывает журналист Мария Варфоломеева, бывшая пленная группировки ЛНР. Она продолжает озвучивать свой дневник для Донбасс Реалий. В сегодняшней части фотокорреспондент продолжает свой рассказ о первых часах, проведенных во дворе дома сепаратистов.
Меня любезно пригласили войти к ним во двор, и, как я уже сказала, людям с автоматами трудно отказывать в приглашении. Внутри этот дом был обставлен новой мебелью, сделан относительно современный ремонт. Меня посадили за длинный стол на кухне, их было около 15 человек. Несколько из них рылись в моей сумке, кто-то в кошельке. Мы рассматривали фотографии на мобильных устройствах, кто-то пытался устроить некий допрос. Чтобы представить, как проходил процесс допроса, можете представить себе стаю макак или шимпанзе. Не хочу обзывать животных. И вот им дали какую-то такую новую игрушку. И эти зверушки наперебой пытаются эту игрушку друг у друга забрать, чтобы самому играться. Они бегали, прыгали вокруг стола. То, что я им рассказывала, их, в принципе, почти не интересовало. Им интересен был сам процесс. Нет, я говорю не о насилии. Для них это было в диковинку, какое-то интерактивное шоу. Каждый, кто считал, что у него есть какие-то задатки лидера, пытался задать наиболее каверзный вопрос. Каждый хотел испытать свои детективные способность проверить, каков он как физиогномист, сможет ли он вывести на чистую воду меня. Пытались сопоставить мои слова с тем, как, по его мнению, устроен мир. Кто такие правосеки и чем они отличаются от ВСУшников. Им жутко любопытно было содержимое моих вещей. И искомые находки не заставили себя ждать. В кошельках есть отделение для фотографий, но у меня они обнаружили там настоящую визитку Яроша. Ну, настоящая она была, естественно, только в их фантазии. На самом деле, она там оказалось, когда в Луганске проходили проукраинские митинги. И один наш активист в шутку распечатал партию таких визиток. Напомню, что интернет-мем «Визитка Яроша» появился после репортажа одного из российских телеканалов. В сюжете идет речь о том, что возле Славянского блокпоста террористов ДНР произошла перестрелка и обнаружена полностью сгоревшая машина. В ней была обнаружена медаль правого сектора и визитка Яроша. После этого в народ пошли шутки о том, что раз визитка Яроша не горит в огне, то имеет какие-то чудодейственные свойства. И можно было бы оправдаться тем, что это все юмор, они не понимают шуток. Но ситуацию усложняли мои фотографии с айдаровцем, сделанные за пару дней до этого дня. А еще у меня в телефоне было очень много обидных картинок для так называемых воинов республики и просто бесконечное множество фотографий украинской военной техники. Также бесчетное количество красивых фотографий незнакомых мне украинских военных. Мне как фотографу нравилось рассматривать их лица. Теперь вы можете представить, кем я была в их глазах, ну, не меньше, чем старшей помощницей самого Яроша. Они решили, что если я такая большая шишка, то кто же у меня друзья? Свезло так свезло, как говорил Шарик в «Собачьем сердце». И то, что человек такого высокого уровня не попадется таким глупым способом, их не волновало. Когда стал вопрос, что же делать с этим фантом, то позвонили командиру. Он сказал, чтобы меня пока просто охраняли. Приедут специально обученные люди и будут заниматься моим делом. И это была моя главная удача, как показывает дальнейшее развитие сюжета. У боевых подразделений отношение к пленным гораздо хуже. Я могла бы просто исчезнуть, как это часто бывало в Луганске. Для дальнейшего ожидания меня отвели в соседний дом. Их было около 4 человек. Они о чем-то своем болтали. И кто-то передернул затвор с характерным резким звуком. Я старалась максимально подавлять свой страх, не проявлять волнения. Видя мое спокойствие, один из них говорит: «О, она даже не реагирует на этот звук. Была бы гражданская девушкой, то вздрогнула бы. А значит, она привыкла к этому звуку среди своих правосеков». Я сидела, опустив голову вниз, и от этого резкого звука хотелось поднять голову вверх, но я решила, что это их еще больше раззадорит, проверить мои нервы, и я продолжала отрешенно сидеть. Через какое-то время все ушли и оставили одного парня меня охранять. Он сидел посреди этой белой пустой комнаты, а я напротив него у стены. И я помню его взгляд. Такой тяжелый, темные карие глаза, короткая бородка. Я не могу сказать, что его взгляд излучал ненависть, но он очень давил. От этого захотелось его разговорить. Тишина просто пугала. И я не помню точно, что именно его спрашивала. В итоге он спросил, буду ли я чай. Я, конечно, согласилась. Его принесли в какой-то неприятный на вид чашки без сахара. Но когда мне дали ее в руки, то я почувствовала что-то вроде опоры. Хотелось за что-то держаться, чтобы не упасть. Или держать что-то. И снова тишина, и снова его взгляд, от которого все съеживалось внутри. И в конце этой части я хочу поделиться с вами главным. Это то, что в течение всего времени здесь, в этом доме, меня не покидало чувство, что все будет хорошо. Я верю и верила в Бога, и было похоже, что это Он мне говорит об этом. Я даже пыталась поспорить. Неужели не видно, что все идет ко дну? Но спокойный голос сказал, что из этой ситуации есть выход. Главное — попытаться поверить, ухватиться за эту надежду. И я старалась верить. И в тех условиях, поверьте мне, такие слова очень много значат.
Напомню, все части дневника Марии Варфоломеевой можно найти на сайте Радио Свобода. Могут ли переселенцы претендовать на компенсации от России? Россия разместила уже второй за год долларовый заем. Об этом и не только в нашем медиа-обзоре.
В начале недели в Киеве состоялась встреча-дискуссия с представителем ООН Вальтером Келлином, посвященная проблематике внутренней миграции в Украине. Журналист газеты «День» спросил у Келлина, понимают ли на Западе, что проблема внутренне перемещенных лиц возникла именно в результате российской агрессии. А значит, именно Россия должна компенсировать пострадавшим украинским гражданам их материальные и моральные потери. Представитель ООН отметил, что сталкивался с ситуацией, когда таким людям выплачивалась компенсация другой страны. Так было в ситуации с Кипром, который перенес вооруженное вторжение Турции. Тогда внутренне перемещенные лица обращались в Европейский суд по правам человека и добивались компенсации. Но по Украине трудно что-то сказать, ведь здесь все слишком сложно. И в мой мандат это не входит, цитирует представителя ООН Вальтера Келлина газета «День». За последнюю неделю в нескольких областях Украины зафиксированы более 30 смертей вследствие употребления некачественного алкоголя. Летальные случаи были в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях. Сегодня пришли сообщения и из Луганской области. Газета «Сегодня» пишет об этом в статье «В Украине алкоголь убивает людей. Как не стать жертвой отравления?». Заместитель главы правления Союза потребителей Украины Олег Цивик утверждает, что в большинстве случаев подобные отравления касаются либо алкогольных напитков, купленных с рук, либо так называемых «наливаек». Эксперт подчеркивает, что в местах питания бутылку всегда должны открывать при вас, и вы должны видеть, откуда и что вам наливают. Алкоголь желательно покупать в местах розничной торговли, которые имеют соответствующие отделы и лицензии на реализацию этой группы товаров. Смотрите, чтобы были нанесены все признаки и была плотно закрыта крышка, напоминает газета «Сегодня». Немецкое издание Die Welt сообщает в статье «Москва занимает деньги на Западе», что Россия в сентябре разместила уже второй в этом году долларовый заем. В поисках денег, измученная кризисом страна, снова выходит на международный рынок капитала. Помимо падения цен на нефть, в результате санкций российским предприятиям было отказано в долгосрочных банковских кредитах. Все это послужило причиной образования огромной дыры в бюджете, так что дефицит бюджета в первой половине 2016 года составил 3,3% ВВП, констатирует Die Welt. Однако зарубежные займы – это не выход. Спасением для страны могло бы стать повышение цен на нефть. А тем временем к финансированию бюджета будут привлекаться государственные фонды. Финансовые возможности России уменьшаются на глазах, утверждает немецкое издание Die Welt.
Утром 27 сентября неизвестные в российском городе Барнауле напали на руководителя Содружества журналистов-расследователей Григория Пасько. Журналиста сбили с ног и ударили в висок. Он отделался синяками и небольшим сотрясением. По его словам, нападавшие кричали «убирайся из нашего города» и предупредили, что еще вернутся. Пасько написал заявление в полицию и прошел медицинское освидетельствование. Журналист предполагает, что за нападение может стоять местный активист-националист Андрей Маевич, который в своем блоге обещал, что журналист станет объектом расследования и самого пристального внимания. Русская служба «Радио Свобода» взяла интервью у Григория Пасько.
Утром я пошел гулять по городу, погулялся чуть-чуть, возвращался назад. И недалеко от гостиницы, кстати, напротив здания администрации города Барнаула. Прямо вот напротив этого здания два здоровенных бугая. Это не бандюки, не шпана, не карманники, не воры, которые хотели кошелек отобрать. Нет, это специально натренированные, хорошие, быки такие здоровенные. Быстренько увидел меня, быстренько ко мне направились. Настолько быстро, что я не успел там что-то предпринять. И один из них сразу меня резко ударил. Удар такой хороший, профессиональный. Настолько толковый, что я даже не удержался на ногах, а я не из дистрофиков. Ну, я быстро вскочил и принял стойку, чтобы отбиваться дальше. Ну, дальше что-то как-то ничего не последовало. Дальше последовал крик. «Уезжай из нашего города, мы тебя еще достанем». И начал кричать второму. «Ты что стоишь? Бей его!» Я повернулся, разумеется, в стойке к другому, к этому второму. Но тот почему-то не выразил никакого желания драться. Развернулся, медленно и ушел. И этот бугай, который ударил меня, он тоже пошел вслед за ним. Но когда они дошли до проспекта Ленина, они вдруг побежали. И я понял, что их ждала машина. Разумеется, я пошел в отделение моей полиции, написал заявление, все это, дал пояснение, отправился в судмедэкспертизу, сняли там побои на лице и все такое. И сделал точно так, как я на своих лекциях по безопасности учу журналистов. Полиции не обрадовались моему заявлению почему-то.
У вас есть предположение, кто может стоять за этим нападением и с чем вы связываете?
Да какое там предположение, если Маевич написал о том, что мы за тобой будем следить, будем снимать каждый твой шаг и что ты враг народа. Так что я думаю, что тут все предельно понятно. Те, кто называют себя патриотами, националистами, там, я не знаю. На самом деле это, конечно, фашисты. Тут без вопросов, третьего не дано. Науськанные, я подозреваю, даже могу подозревать, какой организацией науськанные. Это ККБ. Это явно их почерк, это явно их люди, это явно их стиль. Они нас преследуют не один месяц уже по разным регионам. Бандитская организация совершенно отмороженная. Поэтому честных бандитов трогать не надо и приплетать, что это, мол, они, дескать, кошелек хотели у меня отобрать.
Но вы как-то планируете что-то еще
танки
сделать,
чтобы... Путину позвонить, чтобы он прислал спецназ мою защиту. Аню Политковскую предупреждали, охрану ей выделяли. И что?
Журналист Григорий Пасько был арестован по обвинению в госизмене и шпионаже в 1997 году. В 2001 году военный суд Тихоокеанского флота признал журналиста виновным и приговорил к 4 годам заключения. Суд установил, что Пасько, работая военным журналистом, неправомерно присутствовал на заседании штаба Тихоокеанского флота, собирал и хранил по просьбе японского журналиста секретную информацию об учениях на флоте с целью ее передачи в СМИ Японии. В 2003 году Григорий Пасько был освобожден условно-досрочно. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Антон Шульга.
Украина продолжит принимать участие и помогать международному расследованию крушения самолета MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Нидерландах заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Старожук.
Ми вдячні членам міжнародної слідчої групи з Нідерландів і Австралії, які спільними зусиллями відкрили офіс в Києві і наряду з нашими слідчими працюють над цією справою. Ми зробимо все можливе для того, щоб винні понесли законне покарання.
Тим временем офіційна представительниця МІД Росії Марія Захарова заявила, що розслідування авіакатастрофи рейса MH17, цитата, «предвзято і політично мотивовано». Україну при цьому вони зробили повноправним членом слідчої групи, подарив їй можливість підділювати доказательства и оборачивать дело в свою пользу, заявила представительница российского МИДа. Международная группа по расследованию крушения самолета MH17 пришла к выводу, что Боинг сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории возле поселка Первомайское вблизи города Снежное Донецкой области. По данным расследования, прибывший с российской территории комплекс «Бук» после обстрела был увезен обратно в Россию. К перевозке и обстрелу причастны около 100 человек, имен и гражданство которых следствие пока не назвало. Срок расследования продолжен до 2018 года. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ни один из украинских военных не погиб и не ранен, сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Украинская сторона зафиксировала 27 сентября октября 35 нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Ясиновато и Донецка, а также села Саханка. Луганские сепаратисты заявляют об одном обстреле со стороны украинских военных. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет перечислять семьям военнослужащих, попавших в плен, размер должностного оклада и других выплат этих солдат и офицеров. Действие закона распространяется и на правоотношения, возникшие до вступления его в силу. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что в Украине в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 34 человека. Больше всего жертв в Харьковской области, где 24 человека умерли, в Донецкой области, в городе Лиман, 9 человек отравились, из них 5 погибли. Прокуратура Луганской области сообщает, что в городе Рубежное после употребления некачественной алкогольной продукции умерло 2 местных жителей. В настоящее время еще один пострадавший находится в больнице.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реали». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим главную новость сегодняшнего дня. Это доклад международной группы следователей о причинах и подробностях крушения малайзийского Боинга MH17 17 июля 2 года назад. Для этого мы в студию пригласили бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
А также представителя международного расследовательского сообщества «Информнапал» Михаила Макарука.
Здравствуйте,
Михаил.
Доброго
дня. Друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. Вы можете задавать экспертам свои вопросы, высказывать свое мнение по поводу сегодняшнего отчета. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения с мобильных и стационарных телефонов. Коллеги, первый вопрос к вам. Что произошло сегодня? Как вы расцениваете сегодняшний доклад? Является ли он прорывом? Является ли он... Что он для вас?
На мой взгляд, это этап очередной, но очень важный по проведению расследования. То есть, из ряда вопросов принципиальных и важных, таких как чем был уничтожен и как самолет, выясняется, что с зенитно-ракетным комплексом, тогда какая система и откуда этот комплекс. То есть, в общем-то, пока технические вопросы, и пока не решаются, ну и не набрано соответствующих материалов, данных, и значит, глубина исследования этого вопроса пока еще не отработан настолько, что международная эта группа во главе с голландцами не могут, ну, не решаются отвечать ей на вопрос, кто именно, ну, вот в предыдущем их передаче этих данных, доведения было сформулировано по поводу 22 человек, которых
могут быть виновны в этом.
То не только виновные, свидетели и так далее. Сейчас уже до 100 человек, то есть часть из них виновные, часть, возможно, свидетельствуют. Ну, по большому счету, многое решает суд, который должен быть впереди. Так вот, по законодательству я принимал участие в нашей генеральной прокуратуре, приезжали и следователи с Австралии, и из Голландии, и вот в течение часа очень пунктуально, с подписью каждого листа, с переводом, значит, они задавали вопросы, на которые я отвечал, в части касающиеся этих обстоятельств, которые мог бы я пояснить. А почему? Потому что прошло 2 года, а вот через сутки, когда это случилось, в принципе, я давал часовое интервью, которое потом переводилось, там, BBC и остальные, в которых отвечал на эти же вопросы. И в то время, то есть через сутки после того, как это случилось, говорил о том, что это БУК. Говорил о том, что БУК, расчет БУКа российский, что БУК стрелял этим расчетом с района Снежного. Вот на эти вопросы. Поскольку российский, то ответственность несут от расчета, который это выполнял эту задачу, до руководства России военного и военно-политического, поскольку заводить зенитно-ракетный комплекс – это сложное вооружение, можно только с разрешения высокопоставленного лица, и, безусловно, в целом о поддержке вооружениями, войсками и всем остальным это решение принимал Путин. Вот где-то таким. Но вот это время, почему так долго сейчас создают, вот как бы вот так? Да потому что они очень педантично, пунктуально и глубоко готовят эти материалы, и поэтому прошло 2 года, когда они доказали, что БУК, не просто БУК, который есть старый, и ракета старая в Украине, например, эти комплексы, но это БУК М1-2, которые они отработали, россияне, уже после развала Советского Союза в России, ракета новая, там элементы поражающей боевой части другие, и они это все собирали, испытывали, делали химический анализ земли, с которой показания и все остальное, которые пока вот они таким образом закрыли технический вопрос, что это комплекс российский, новый, который у нас нет. Ну, россияне идут на всякие, так сказать, версии. Это отдельный пропагандистский вопрос, что мы где-то покупаем боевые части и засовываем в свои старые ракеты, новые боевые части. Хотя это несовместимо, но геббельсовский подход. Чем больше обмана, тем...
как но мы об этом еще поговорим,
явно, да. Поэтому закрывается технический вопрос, а вот над остальными персоналями, кто и как, весь этот расчет выведен далеко за Урал военных. То есть 4 военнослужащие, есть фотографии их. Они с 53-й бригады зенитно-ракетной Курской. То есть это пусковая входила в состав батареи, батарея в состав дивизиона, дивизион входил в 53-ю зенитную Курскую бригаду. Вот. Ну, а дальше на это время выстраивается вся цепочка. То есть дежурство по ПВО – это от расчета в дивизионе и в бригаде командных пунктов до генерала, который в Москве, дежурная. Но над этими дежурными командный пункт или пункт управления какой-то структурой все равно есть свои командиры, командующие, руководство. И поэтому надо поднять всю эту цепочку, и это перспектива.
То есть главные результаты этого доклада в том, что БУК привезли из России, по крайней мере, и что все...
Это БУК, ракета, которая российская была позже, в Украине вообще такого нет.
Что он мог быть только принадлежать России.
России, да.
Вот. И что Украина и место, не имеет отношения, не может иметь отношения.
И место запуска, это там даже, там же есть, что они выдвинули другой пункт. Но даже другой пункт по записи, мы это транслировали, боевики сами подтверждают, что он подконтрольный нам, но оттуда запусков никаких не было. То есть еще доказательства, в том числе и этих обстоятельств. Поэтому вот таким образом.
К нам, к нашему разговору сейчас присоединяется наш корреспондент в Брюсселе Виталий Еремица. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
У меня к вам только один вопрос. Вы вот присутствовали на сегодняшней пресс-конференции. Мне интересно, как себя вели западные журналисты? Насколько они заинтересованы в этом докладе? Да? Насколько они задавали уточняющие вопросы? Вот если отобрать, да, украинских, российских журналистов, которые могут быть заинтересованы, да, в этой стороне, как вели себя западные?
Ну, собственно, по окончании обнародования этой небольшой доли результатов, потому что представители Украины сказали, что разговор идет только о 3% информации, которая сегодня была надана международному сообществу, у иностранной прессы было очень много вопросов, и главный из этих вопросов – это когда планируют найти виновных и когда они постанут перед судом. Но без российской прессы, конечно же, никак не могло обойтись, потому что вопросы представителей российских СМИ сегодня забрали большую часть этой 20-минутной сессии вопросов-ответов. О характере их вопросов можно сказать, что они были такого более технического характера, и внимание уделялось тому, что говорит Москва. Например, спрашивали, ведется ли диалог с Москвой, насколько он живой, будет ли во внимание приниматься материалы из России, те, которые были обнародованы в понедельник и которые, кстати, еще не поступили в объединенную следственную группу. Интересовались россияне также, в том числе, были ли использованы вследствие результаты тестов российского производителя БУКов. Но западная пресса была немножко по-другому настроена. Реакции западных медиа было четко видно в этой реакции, что есть желание точно узнать, кому отвечать за содеянное. Скажем, спрашивали, вот прошло уже 2 года, почему вы не называете прямо, кто ответственный? Или вы говорите, что есть в списке у вас уже 100 подозреваемых. Кто они? Откуда они?
Это То есть более политически такие, нацелены на результат вопросы.
Про политику сегодня не было разговора, потому что вы сами понимаете, что идет криминальное следствие, идет расследование таких вот чисто криминальных элементов вот этой всей истории. Поэтому ни бельгийские, ни голландские, ни британские, ни немецкие СМИ, они не задавали таких наводящих вопросов на то, чтобы услышать сзади, кто стоит за этим всем. Был ли Кремль за вот этим всем, что произошло в небе над Украиной?
Спасибо. К нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Брюсселе Виталий Еремица. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов. Михаил, к вам вопрос. Какой вы видите реакцию России вот после вот такого, еще не указывающего на него, да, но вот такими обходными окольными путями, говорящего о том, что Бук привезли из России, скорее всего, им управляли офицеры российской армии, есть уже подозрение, как, по-вашему, будет реагировать российская пропаганда? Вот мы видим уже, да, что пытаются вносить все больше и больше технических каких-то вопросов, даже на этой пресс-конференции, которая сегодня была, опять же, этот отчет «Алмаз Антея», производителя, почему он появился накануне, да, и так далее.
Давайте возьмем трошки ситуацию по-иншому, разглянем, да? Судячи по записам СБУ, які були опубліковані ще в 2014 році, даний БУК, він йшов з Луганської області та пересік наш кордон в районі міста Суходольськ. І тут починається дуже цікаве. Ми в нашому проєкті «Інформ-Напалм», наші розвідники «Онсінтери» досліджували дуже таку цікаву постать, звичайно, водія-срочника, дехто Дмитра Зубкова. І він якраз супроводжував колону БУКів. І дуже цікаво, він дуже любив фотографуватися в соціальні мережі, викладував свої фотки. І так, дослідження було дістано те, що це можна прочитати у нас на сайті, що даний БУК, який ми підозрюємо, який був, в принципі, використаний, він зупинився в 10 кілометрах від українського кордону. В такому цікавому містечку під назвою Мілєрово. Що знаходиться в Мілєрово? Військова, досить військова велика база. Це військовий аеродром. І отам от, ви, судячи з фотографій інших наших, так би мовити, колег, які нам дають цю інформацію в відкритому доступі, а саме російських військовослужбовців. На цих фотках було ідентифіковано дуже цікаві такі речі. По-перше, це РЛС ПЛ-1, яка бачить на 160 кілометрів. Там стоїть РЛС Десна-М, яка бачить до 300 кілометрів. Це радіолокаційна станція Обзор-3, яка бачить 240 кілометрів.
Тобто ви намікаєте на те, що Росія не предоставляє ці дані?
Я вам зараз поясню свою думку. Тобто, фактично сьогодні було сказано те, що БУК був використаний від даного аеродрому на відстані не більше 160 кілометрів.
Росія це бачила.
Вони не тільки бачили, вони це знали. Мало того, там знаходилась інша пускова система, це станція знаходження цілей. Да? Вона має назву 9S18M1-3. Тобто вона працює в зв'язку з цим буком. І тут дуже багато запитань, чому російські офіційні джерела не дали інформацію з цих радіолокаційних станцій. Чому до цієї пори дані з самоліту А-50 літаку, який використовується під назвою «Шмель», аналог американського ВАКСа, який контролював так само це все, теж не публікує свої дані. Крім того, як їм реагувати тепер на це все, якщо вони початково не захотіли надавати свою інформацію? Крім того, ще один цікавий факт, який сьогодні був так би не опублікований в Голландії. Це 2 цікавих рейса, які були відмінені. Це був рейс Київ-Баку, Баку-Київ, який був, коли вони злетіли 17 числа, згодом їх повернули, вони зупинились в мінеральних водах. Після цього пасажирів перевели через таможню, і тільки ввечері, пізно ввечері в Києві вони з'явились цього числа. Тобто, зарані хтось чистив небо від зайвих літаків. А тут якось так вони чекали по транспортному коридору з Мелітополя до Луганська, який був, тобто 25-та наша бригада авіаційна, яка стоїть. Вони чекали літака. І тут якимось таким дивним чином втрапляє літак, який летить майже по тому самому курсу. І вони спрацювали. І, як би вам сказати, логічно, що ті самі ПВОшники з російського аеродрому Мілєрова або любої російської часті ПВО, яка знаходиться і може, ну, контролювати небо, дивитися за ним хоча б, вони були найближчі всіх до цих подій. Але наразі Росія нічого не публікує.
Ну да, это известно, что они не участвуют в этом расследовании, постоянно вот делают такие технические уточнения. Ну, давайте себе представим, вот 2018 год, да, следователи пообещали обнародовать окончательный отчет, ну, по крайней мере, сейчас они себе сделали такой дедлайн, да. Наверное, тогда они назовут фамилии тех, кто непосредственно ответственен за это, что вы прогнозируете, что они могут сказать и какие могут быть у этого последствия, учитывая то, что Международный криминальный суд в ООН, Россия, трибунал ООН, Россия заблокировала, как Россия, если все-таки ее назовут виновным, каким образом может понести ответственность?
Саме головне питання, які прізвища називуть. Рядових виконавців, чи піде глобальне політичне рішення, що це буде начальник військового округу певного російського південного, допустимо, чи це президент буде відповідати?
Вплоть до Верховного Головнокомандуючого.
Саме головне питання, які прізвища вони назвуть? Чи, наприклад, у цього самого Зубкова, який це перевозив? Тобто пішака чи головної фігури? Вот и все.
0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам и участвуйте в нашей дискуссии.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас в гостях бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко, также представитель международного расследовательского сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Игорь, к вам вопрос. Что вы ожидаете после 2018 года? Какие международные механизмы, по-вашему, будут задействованы? Какие-то прогнозы?
Изучается несколько вариантов и сценариев рассмотрения этого вопроса. Один – это с Советом Безопасности ООН, следующий – Ассамблеи и судом, трибуналом по инициативе одного из пяти государств. По Совету Безопасности известно год назад Россия вето, и вряд ли в ближайшее время изменится ситуация, хотя надо ее менять. Президент об этом говорил в принципе по Организации Объединенных Наций. Значит, ассамблея длительная и необязательная, даже если будет решение вот такого органа, это Ассамблеи ООН, к сожалению, хотя вот такая международная организация. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, состоится вот суд по инициативе одной из государств. Более того, я думаю, что не следует это проводить в Украине, поскольку она как бы задействована. Лучше бы, если бы это был, ну, на мой взгляд, Голландия, я склоняюсь все-таки к Голландии, Малайзия, там Австралия, предположим. Мне приходилось с следователями работать в Австралии, например, и Голландии. Я вижу, как они к этому подходят. Но я думаю, поскольку больше всего пострадавших, и прокурор Голландии заявил, что это дело его жизни, и он хочет
скорее быть всего,
честным
да?
перед своим народом, тут вопрос такой. Хотя, опять-таки, даже в самих Нидерландах заявляют относительно того, что следователи и прокуратура – это все-таки государственные структуры, подчиненные правительству. Со всеми вытекающими, с учетом их демократии и всего прочего, но правительству. И поэтому правительство, которое не очень хочет конфликтовать с Россией, обострять отношения, мы видим по тому, как они проголосовали недавно по отношению к Украине и так далее. Вот. Но так или иначе, важно, как этот человек или, так сказать, профессионалы, которые там работают, вот поведут. Ему можно, так сказать, быть послушным своему правительству, а можно войти в историю своего народа и государства. Это, так
давайте,
сказать, очень серьезный выбор.
Давайте дадим возможность слушателю высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я из Авдеевки, Альберт.
Альберт,
ваш постоянный слушатель.
Ваш вопрос.
Да. Ну, собственно, не вопрос, а по поводу темы, которая сейчас озвучивается, по поводу сбитого борта. Я прекрасно помню те события, у нас еще тогда показывало украинское телевидение на тот момент. И я хорошо помню, когда это произошло, и сразу сепары выложили сообщение о якобы сбитом украинском борте. А потом, когда выяснилось, что это не украинский борт, а иностранный, они начали заднюю включать, типа «я не якобы, не моя», вот так вот.
Спасибо, да, вот такие есть. Сегодня очень много в социальных сетях появляется вот такая хронология, да, версий. И вот сейчас Россия, которая вот Алмаз Антей выпустил доклад, в принципе, свой, это противоречит предыдущему докладу. Мне интересно, вы верите в то, что России удастся каким-то образом ускользнуть от ответственности, по крайней мере, на уровне политическом, высшеполитическом? Может быть, вину повесят на каких-то офицеров, либо это была какая-то, ну, можно же допустить, да, неконтролируемая группировка, которая украла БУК, завербовала российских офицеров и так далее. Вы видите вот такую вероятность, что все спустится на тормозах? Вот, кстати, об этом и говорят наши радиослушатели. Вот голосование в Твиттере, 53% говорят, что после суда Россия никак не ответит за, ну, вот высшее политическое руководство никак не ответит за это.
Давайте взглянем на один простий факт, да, по вимозі прокурорів, які ведуть це слідство, було задано питання, хто предоставить дані з радарів. Так? Так Україна дала, тобто не дані, а самі записи передала. Тобто можна передивитися їх там достовірність, тому подобна автентичність. Росія не дала нічого.
Тобто, зараз вже дала. Там, вони анонсували в понеділок, але тільки зараз і ще не передала до суду. І там це не про що. Тобто, що вони передали і констатували Алмаз Антей і навколо цього про те, що з цього радару радіаційної станції показується, що навколо Боїнга нічого не було. Тобто, якщо ми пам'ятаємо, раніше вони казали, що наш літак Су-25, можливо, МіГ-29, а взагалі, можливо, транспортний літак, який трупами був напічканий, і американсько-українська спецоперація підірвана в цьому районі, таку націнітницю несли, все, що можуть. І тепер вони якби цим відмовляються того, що вони пішли на зустріч, вже тому що БУК фактично дуже багато доказів відносно того, що це був взагалі БУК. Про що розмови? Тобто явно стало, що вже це не приклеїш ніяк, ну треба тут зробити поступку. Вони це роблять. Але принципово не бачив, не чув, не було і все таке.
Тобто ускользнуть від відповідальності не вдасться, ви вважаєте?
Але раніше, пізніше, Росія, не Лівія, відомо, Каддафі, через там 11-15 років я це відбулося. Так чи інакше, родичі не пробачать. Значить, причому в цих країнах чотирьох, яких, я думаю, Україна теж, і тому для них, і в тому числі для керівництва Росії, в цілому держави, просто так це не пройде, однозначно.
Філ, так вважаєте?
А не надання фактів попередніх, це вже показує на те, що політична верхівка Кремля розуміє, що вони втрапили дуже велику халепу, і а нікуди не дінеться, факти збираються, а в даного, ну, в даної дії немає сроку годності, розумієте? Воно може бути використане будь-коли. Фашистських, грубо говоря, діячів до сієї Парижу ж вилавлюють, оскільки прийшло після війни. Так само буде і тут. А на рахунок того, що скаже російська пропаганда, розумієте, ми і снігірей їмо, і дітей тут виховуємо зовсім по-інакшому. Тобто, що вони зліплять, це буде вже, ну, ви самі бачили це в 14-му, 15-му, 16-му.
Не орієнтували вже в основному на внутрішню аудиторію, скоріше всього.
Ну, звичайно, вони ж не можуть сказати, що, вибачте, ми послали туди кучку непрофесіоналів, які перепутали місце дислокації першого свого буха, заїхали туди, потім гапнули на той літак, а потім вони якось стікли так, що зафіксували куча фотографій, відеозаписів в цих мережах, як цей БУК виїздить.
К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо, мы будем следить за темой, в частности, за тем, как отреагирует Россия, что заявит вот концерн и Минобороны и так далее. У нас в гостях были экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, а также Михаил Макарук, представитель международного расследовательского сообщества проекта «Информ Напалм». Не переключайтесь.
История. Личность. Виктория Сухорукова.
Юниорка из Донецка выросла в спортивной семье. Отец Юрий Сухоруков – серебряный призер Олимпиады в Пекине по пулевой стрельбе. Мама Ирина Сухорукова – двукратная чемпионка СССР, заслуженный тренер по пулевой стрельбе. Поэтому и сама Вика с самого детства знала, что свяжет жизнь со спортом. И именно с пулевой стрельбой. Ее родители стали первыми тренерами. Вместе привели к первым победам на областных соревнованиях. Далее на чемпионатах Украины в разных возрастных категориях. Главным серьезным стартом стал чемпионат Европы в 2013 году. Там стала четвертой. Так Виктория Сухорукова и попала в сборную Украины на вторых юношеских Олимпийских играх в Нанкине. Хотя сама девушка признается, что отбор был очень сложным, до последнего не знали, кто же поедет в Нанкин. На вторых юношеских Олимпийских играх завоевала бронзу в турнире смешанных команд в пулевой стрельбе. Ее коллегой по команде стал китаец Тайбей Шао Чуан Лю. Вернуться в родной Донецк Виктория не смогла, так как во время игр в Нанкине на востоке Украины уже был военный конфликт. Сейчас Виктория – студентка Каменец-Подольского национального университета, но при этом продолжает выступать за Донецкую область.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Международная группа по расследованию крушения самолета рейса MH17 пришла к выводу, что «Боинг» сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории возле поселка Первомайское вблизи города Снежное Донецкой области. Это территория, контролируемая пророссийскими сепаратистами и сейчас, и в июле 2014 года. По данным расследования, после обстрела комплекс «Бук» был увезен обратно в Россию. В перевозке и обстрелу причастны около 100 человек, имен и гражданства которых следствие пока не назвало. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не ранен, сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Украинская сторона зафиксировала 27 сентября 35 нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет перечислять семьям военнослужащих, попавших в плен, размер должностного оклада и других выплат этих солдат и офицеров.
Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.